Vous écoutez la radio pour la paix internationale.
You're listening to Radio for Peace International.
Escuchas la radio por la paz internacional.
Sie hören Radio für internationalen Frieden.
Ascolti la radio per la pace internazionale.
Вы слушаете международное радио за мир, радио без цензуры.
RFPI, the voice of peace on shortwave.
С 24 февраля не прекращаются попытки российской интеллигенции осмыслить, как стало возможным, что Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Уголовный жаргон стал российским государственным. Так руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил: «Надо иметь в виду, что ответные наши санкции болезненны для американцев. Мы не стали ждать и не стали терпилами, которые будут только молча выносить санкции против наших организаций», пишет поэт Лев Рубинштейн. Кременчук, 27 июня 2022 года. Российская ракета попала в торговый центр, в котором, по данным Офиса президента Украины, находилось около 1000 человек. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в Твиттер: «Похоже, мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Необходимо подождать заявления нашего Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза несостыковок. Именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы удерживать внимание на Украине перед саммитом НАТО». В ночь на вторник газета «Аргументы и факты» опубликовала интервью заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором он, в частности, заявил: «Цель спецоперации – дать отпор неонацистским, фашистующим силам, которые пришли на Украине к власти и много лет терроризировали население республик Донбасса. Борьба идет с омерзительными нацистами, экстремистскими группировками, отъявленными бандитами, иностранными наемниками, которые к ним примкнули. Наши вооруженные силы наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, а не по жилым зданиям». В уголовной номенклатуре есть такая овеянная веками славная профессия, продолжает Лев Рубинштейн. На соответствующем языке она называется «вор на доверии». Ну, это такой нелишенный необходимого для профессии обаяния человек, который знакомится с вами в поезде, на пляже или где-нибудь еще, начинает с вами всячески дружить, втираться в доверие, а потом вас обворовывает и исчезает в неизвестном направлении. Еще относительно мирные, кажущиеся теперь бесконечно далекими, а на самом деле совсем недавние времена, многие, помню, изумлялись тому действительно загадочному обстоятельству, что так называемый народ, с готовностью верящий в подлинность самых невероятных геополитических видений кремлевских или останкинских шаманов, совершенно не верил разнокалиберному начальству, отчаянно призывавшего его у колодца вакцины от ковида. В том, что Америка с утра до вечера лелеет заветную мечту захватить и поработить матушку Россию, они с легкостью верят, заключает Рубинштейн. Российский писатель Сергей Медведев откликнулся на войну своим эссе «Россия наизнанку». «На сотый день войны способность удивляться и ужасаться притупляется», пишет Сергей Медведев. «Но потом приходят новые свидетельства зверства российской армии, и мы заново проваливаемся в бездну». В начале апреля в селе Термаховка Киевской области российские солдаты взяли на улице 5 местных парней, связали их, положили кругом на поле и продержали так 2 недели под прицелом пулемета. По ночам был мороз до -10, шел снег. Одному из парней прострелили ногу. 10 дней он лежал с открытой раной. В какой-то момент солдаты притащили им 200-го, труп убитого местного жителя, и бросили между ними, чтобы вам спалось хорошо. Эти солдаты вряд ли смотрели «Груз-200» Алексея Балабанова, режиссера «Пророка», предсказавшего, среди прочего, явление русского фашизма. Но их извращенным фантазиям позавидовал бы и сам покойный режиссер. Третий месяц в Украине творится оргия эпического беспредельного насилия с массовыми расстрелами и изуверскими пытками, с убийством местных жителей просто так, от скуки, для прикола, с изнасилованием и убийством родителей на глазах у детей, и наоборот, с насилием над девочками и женщинами в возрасте от 8 до 80 лет. Читать такие истории невыносимо, но необходимо. С долга сострадания, эмпатии, но также в попытке понять, откуда берется это эпическое зло, которое принесла российская армия, из каких хтонических глубин, из каких кошмаров и фильмов ужасов. Произошла ли в России генетическая мутация, в результате которой появились на свет равнодушные садисты, пришедшие сейчас на землю Украины? Оставшиеся в живых местные жители, ставшие свидетелями их зверств, говорят о них не столько со страхом, сколько с изумлением. «Перше такое бачимо». Мы даже не представляли, что такое возможно. Впрочем, не надо быть Федором Достоевским, Юрием Мамлеевым или Владимиром Сорокиным, чтобы исследовать темные закоулки русской души. Достаточно посмотреть хронику полицейского насилия, пыток в полиции и в исправительных колониях, армейских преступлений, чтобы понять, что все происходившее в Буче, Ирпене, других городах и поселках, побывавших под российской оккупацией, не эксцесс и не патология, а часть нормы, рутинной практики российских аппаратов насилия. Коллеги-журналисты из проекта копнули историю российских частей, стоявших в Буче. Имя этого поселка под Киевом теперь станет нарицательным, наряду с Хатынью и Самашками. И оказалось, что там стояли части, известные своей жестокостью и в мирное время. Например, 64-я мотострелковая бригада 35-й армии из Хабаровска пользуется у себя в регионе дурной славой. Ее позывным «Млечник» даже пугает детей. Там то и дело происходят самоубийства, сбегают из части срочники и контрактники. Только за 3 недели, в феврале 2014-го, в войсковой части 51-460, размещенной в поселке Князя Волконская, погибли 7 человек. Примечательно, что после отступления российской армии из-под Киева президент Путин присвоил этой части почетное звание гвардейской, словно одобряя и награждая те военные преступления, что она совершала. Такой же след армейского насилия тянется и за 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии, также расквартированной на Дальнем Востоке. Она регулярно попадает в криминальные сводки, а в окрестностях части находят трупы солдат без голов. В Буче орудовали не какие-то особые изуверы. Ходили слухи о специальных частях Росгвардии, о чеченских подразделениях, хотя они тоже были замечены в жестоких расправах, а обычные части российской армии, которая, несмотря на все реформы Анатолия Сердюкова и масштабный пиар, по-прежнему стоит на жестокости как единственном способе управления. Джеффри Хон из Лондонской школы экономики, исследовавший практики насилия в российской армии, отмечает, что военные преступления российской армии в 21 веке от Чечни и Грузии до Сирии и Донбасса до начала текущей фазы войны остались безнаказанными. Вооруженные силы России, в отличие от западных армий, не выработали институциональной культуры, которая способствовала бы минимизации потерь среди мирного населения. У российской армии не существует никаких предохранителей от неоправданного произвольного насилия. Сегодняшние зверства российской армии порождены ее органической неспособностью изжить наследие своей советской предшественницы, заключает Джеффри Хон. Смертоносность и победа любой ценой остаются для российских военных главными приоритетами. Подобное можно сказать и о других институтах российской власти, о полиции, поставляющей воюющую армию части ОМОНа, о Росгвардии, о системе ФСИН. Последние годы, благодаря распространению мобильных девайсов, местах заключения и доступности соцсетей, на публику вывалились терабайты шокирующих свидетельств пыток, издевательств, изнасилований, которые десятилетиями практикуются в российских тюрьмах. Они стали нормой в отношениях между администрацией и заключенными, и самими заключенными. В Украине сегодня воюют контрактники, набранные в наиболее депрессивных и криминальных регионах России, где тюремная субкультура доминирует среди мужского населения. Большинство или сидели сами, или их ближайшие знакомые и родственники-подростки там вовлечены в сети АУЕ. Теперь это уклад с его понятиями и практиками экстремального физического и сексуализированного насилия, перенесенный на оккупированные территории Украины. Российский тюремный беспредел вырвался за заборы колоний за границы страны. Впрочем, насилие не ограничено одними государственными институтами. Оно же творится в семьях, в отношениях мужчин и женщин, родителей и детей, старших и младших, начальников и подчиненных. Оно прорывается в перехваченных телефонных разговорах российских военнослужащих с командирами, в которых изобилуют мат, угрозы, оскорбления, в звонках и переписках солдат со своими семьями, где слезливая сентиментальность смешана с жестокостью и цинизмом. Одни жены советуют солдатам, чем поживиться в домах украинцев, и какие размеры обуви брать, другие предупреждают. Украинских баб насилуют, только предохраняйся. Насилие вошло в плоть и кровь российского общества, стало исходным кодом социума, построенного на иерархии и подчинении, на отъеме и распределении ресурсов, где грубая сила превыше морали, а власть превыше права. Этот порядок освещен поведением правящего класса, давящего простолюдинов своими автомобилями с мигалками, уходящего безнаказанным от правосудия. Освещается в речах президента Путина, который учит, что слабых бьют, и надо быть первым, срывая аплодисменты толпы. Это насилие, как правило, зарезервировано для внутреннего употребления, поддерживая и легитимируя социальный и политический порядок внутри страны. Но здесь оно впервые в массовом порядке вылилось за пределы России вместе с 200-тысячной армией вторжения, получило государственную санкцию и идеологическое обоснование. Те же слова Путина о нацистах и наркоманах, почерпнутые им из пропагандистских фальшивок, которые, похоже, являются для него основным источником сведений о мире за пределами бункера, солдаты-оккупанты воспринимают буквально. И, врываясь в украинские дома, спрашивают у изумленных хозяев: «Где тут у вас нацисты?» Или, как свидетельствуют жители все той же Термаховки, удивляются: «Мы ему пальцы сломали, а он даже не скривился, по-любому под наркотиками какими-то был». Пытаясь понять, что стоит за зверствами российских оккупантов в Украине, мы видим, что проблема не в отдельных садистах и мародерах, а в самом устройстве России. Продолжая армейскую метафору, Россия пошита как шинель. Не шинель Акакия Акакиевича, из которой выросла вся русская литература, а простая солдатская шинель, один из базовых архетипов вечно воюющей нации. У нее есть лицевая сторона и изнанка. На лицевой стороне, суровой, грубой и продубленной веками, пространство, империя, масштаб, война, танки, самолеты, атомная бомба, космос, культура, Москва и Петербург, храмы и дворцы. На изнанке, которая не видна миру, но прилегает к нашему телу, рабство, хамство, воровство, ложь, самодурство и неизбывная жестокость русской жизни. Мы к этому привыкли и носим, поеживаясь и почесываясь, а отдельные патриоты даже считают, что такова цена величия, и втайне гордятся таким устройством русской жизни. Пусть огород не полот и по нужде ходим по ветру, зато есть балет, литература, загадочная душа и великая империя. А сейчас случился конфуз. Россия, по любимому словцу Достоевского, заголилась. Шинель вывернули наизнанку и выставили на показ то самое коренное убожество. В виде армии вторжения явили миру всю русскую бессмысленную злобу, дремучее невежество, повальное воровство, жестокость, насилие и презрение к личному достоинству человеческой жизни, что украинских граждан, что собственных солдат. Все эти фирменные национальные черты, с которыми мы свыклись внутри страны, вдруг стали видны. Засияли все дыры, прорехи, кривые швы, полузгнившая ткань русской шинели. И это уже не репутационная, а цивилизационная катастрофа. Она разрушает власть симуляции, на которой Россия стояла последние несколько веков. Внешняя форма страны, явленная в этой бесстыдной войне, теперь соответствует ее внутреннему содержанию. Россия предстала миру такой, какая она есть. Можно ужасаться той бездне зла, что открылась в Буче и Мариуполе, но не стоит ей удивляться. Вся Россия – наша Буча. Итак, беспрецедентное насилие, которое сеет российская армия на территории Украины, имеет корни в самом укладе российского общества, так считает писатель Сергей Медведев.
You're listening to free independent radio on shortwave. This is RFPI, Radio for Peace International. Listening to Radio for Peace International. Your reactions, reception reports, etc., when possible with a short audio recording of the reception at your side, will be much appreciated. Feel free to send them to our email address, qsl@rfpi.eu. That is, qsl@rfpi.eu. And, for more information about our station, visit our website, rfpi.eu.